Приходили сюда также коммерсанты, финансисты, поставщики провианта, люди воспитанные, порядочные, из тех, что выделялись в своей среде. Дебес, Дефоркат и другие, чьи имена я забыл. Короче говоря, здесь бывали приличные люди всех сословий, кроме аббатов и судейских, которых я здесь никогда не видал. Было условлено не вводить их сюда. Словом, общество было довольно многочисленное, очень веселое, но без шумливости. Там часто дурачились, но без грубости. Старый командор, несмотря на свои по существу сальные рассказы, всегда соблюдал старинную придворную учтивость, и если говорил непристойности, то в такой шутливой форме, что даже женщины простили бы его. Он задавал тон всему столу. Все эти молодые люди рассказывали о своих любовных проказах столь же вольно, сколь и изящно. Рассказов о женщинах легкого поведения было тем больше, что на улице, по которой нужно было проходить госпоже Лассель, был магазин «Дюша», знаменитой модистки, где работали очень хорошие девушки, с которыми наши кавалеры заходили побеседовать до или после обеда. Я развлекался бы там, как и другие, будь у меня больше смелости. Нужно было только войти, как они, но я никогда не решался. Довольно часто обедал я у госпожи Лассель и после отъезда Альтуны. Я узнал там тьму очень забавных анекдотов, а также усвоил мало-помалу... Нет, слава богу, отнюдь не нравы, но житейские принципы, которые, как я видел, установились в этой среде. Люди честные, но сбившиеся с пути, обманутые мужья, соблазненные женщины, тайные роды были там самыми обычными темами разговоров. И тот, кто больше других увеличивал население воспитательного дома, всегда встречал наибольшее одобрение. Я поддался этому. Я согласовал свой образ мыслей с тем, который, как я видел, господствует среди очень милых и, в сущности, очень порядочных людей. И я сказал себе, раз таков обычай страны, то, живя в ней, можно следовать ему. Вот выход, которого я искал. Я смело решился на него без малейших угрызений совести. Мне оставалось только победить сомнения Терезы, и я с огромным трудом заставил ее согласиться на это единственное средство спасти ее честь. Когда ее мать, больше всего боявшаяся новой возни с ребятами, пришла мне на помощь, она сдалась. Выбрали осторожную и надежную акушерку, некую мадемуазель Гуань, жившую в конце улицы Святого Евстафия, чтобы доверить ей это дело. И когда пришло время, мать отвела Терезу к мадемуазель Гуань для родов. Я навещал ее там несколько раз и отнес ей метку, нарисованную мною в двух экземплярах на кусках картона. Один из них был положен в пеленки младенца, и акушерка сдала ребенка в контору воспитательного дома в обычном порядке. На следующий год тоже затруднение. И тот же выход, кроме метки, о которой не позаботились. Больше никаких размышлений с моей стороны. Никаких возражений со стороны матери. Она подчинилась, горько вздыхая. В дальнейшем будет видно, какое пагубное влияние имели эти поступки на мой образ мыслей и мою судьбу. Пока будем держаться этой ранней эпохи. Ее последствия, столь же мучительные, сколь непредвиденные, заставят меня слишком часто к ней возвращаться. Отмечаю здесь первое свое знакомство с госпожой де Пине, имя которой будет часто упоминаться в этих воспоминаниях. Ее девичья фамилия была де Склавель, и она только что вышла замуж за господина де Пине, сына де Лалиф де Бельгарда, главного откупщика. Госпожа де Пине, 1726-1783, французская писательница, оставившая мемуары, в которых содержится, между прочим, повествование о ее отношениях с Руссо и о ссоре с ним, во многом отличное от того освещения, которое эта ссора получила в исповеди. О поведении в этой ссоре Гримма, являвшегося фактически мужем госпожи де Пене, и обо всем этом эпизоде, сыгравшем большую роль в жизни Руссо, в особенности в связи с его отношением к госпоже Дудето, смотри книгу «Девятую исповеди», существует целая литература. Официальный муж госпожи де Пене, также фигурирующий в исповеди, был богатый человек, сын главного откупщика. Ее муж был музыкантом, подобно Франкею. Она тоже была музыкантша, и страсть к этому искусству установила между этими тремя лицами тесную близость. Де Франкей ввел меня к госпоже де Пене. Я ужинал иногда у нее вместе с ним. Она была приветлива, умна, даровита. Это было, во всяком случае, приятное знакомство. Но у нее была подруга, некая мадемуазель Эт. Она слыла злой женщиной. Ее любовник, шевалье де Валори, тоже не отличался добротой. Мне кажется, что общение с этими двумя лицами принесло вред госпоже де Пине, от природы, наделенной превосходными качествами, которые смягчали или искупали ошибки ее требовательного темперамента. Франкей сообщил ей часть дружеского чувства, какое он питал ко мне, и признался мне в своей связи с ней. Я не решился бы говорить здесь об этой связи, если б она не стала общеизвестной настолько, что не осталась скрытой от самого господина де Пине. Де Франкей даже сделал мне относительно этой дамы довольно странные признания. Сама она никогда их не делала и даже не знала, что я посвящен в ее тайны, так как я никогда в жизни не вымолвил и не вымолвлю о них ни слова ни ей, ни кому бы то ни было. Доверие, оказанное мне той и другой стороной, поставило меня в очень затруднительное положение, особенно по отношению к госпоже де Франкей. Она достаточно знала меня и доверяла мне, хоть я и был связан с ее соперницей. Я утешал как мог эту бедную женщину. Муж не платил ей той любовью, какую она питала к нему. Я выслушивал порознь этих трех лиц, но хранил их тайны с величайшей верностью. Ни один из троих не мог никогда вырвать у меня тайну двух других. При этом я не скрывал от каждой из этих двух женщин своей привязанности к ее сопернице. Госпожа де Франкей, желавшая воспользоваться моей дружбой для многого, получала решительные отказы. А когда госпожа де Пене как-то захотела передать через меня письмо Франкею, она не только получила такой же отказ, но еще очень определенное заявление, что если она желает навсегда изгнать меня из своего дома, ей стоит только сделать мне вторично такое же предложение. Нужно отдать справедливость госпоже де Пине. Этот поступок не только не вызвал ее неудовольствия, но она рассказала о нем Франкею с похвалой и продолжала принимать меня ничуть не хуже. Таким-то образом, при напряженных отношениях этих трех лиц, которых я должен был щадить, от которых до известной степени зависел и к которым был привязан, я сохранил до конца их дружбу, уважение и доверие благодаря тому, что держал себя мягко и услужливо, но всегда с прямотой и твердостью. Несмотря на мою глупость и неловкость, госпожа де Пине хотела привлечь меня к развлечениям в Шевретте, замке близ Сен-Дени, принадлежавшем де Бельгарду. Там был театр, где часто устраивались спектакли. Мне поручили роль, которую я учил 6 месяцев непрерывно, но на спектакле пришлось ее суфлировать мне от начала до конца. После этого опыта мне уже больше не предлагали ролей. Познакомившись с госпожой де Пине, Я познакомился также с ее невесткой, мадемуазель де Бельгард, которая вскоре стала графиней Дудето. Графиня Дудето Софи Элизабет, 1730-1813, невестка госпожи де Пене, предмет глубокого увлечения Руссо, послужила прототипом образа Юлии в «Новой Элоизе». В первый раз я видел ее перед самой ее свадьбой. Она долго беседовала со мной с обаятельной простотой, так свойственной ей. Я нашел ее очень милой, но был далек от мысли, что эта молодая особа однажды определит мою судьбу и увлечет меня, хотя и без всякой своей вины, в бездну, в которой я теперь нахожусь. Хотя со времени моего возвращения из Венеции я еще не упоминал о Дидро, а также о своем друге Рогене, однако я не забыл ни того, ни другого, и день ото дня все больше и больше сходился с ними, особенно с первым.